Ну что ж, друзья мои, я попытаюсь сейчас ввести вас в курс того, чем мы с вами будем заниматься в течение всего года. Представляете, всего года. Ой, как это много, ой, как это долго, ой, как это скучно. И я не знаю, как вы только вынесете. Да, бедные, я вам очень сочувствую. Этот год у вас будет посвящен главным образом, может быть, и почти, и только христианству. Причем даже не христианству, а православному христианству. Когда-то была счастливая такая эпоха, когда можно было говорить просто о христианстве. Но потом, как вы знаете, на исторической канве образовались такие мощные трещины, такие произошли сильные расколы, что уже сказать «христианство» – это значит указать на десятки очень подчас отличных друг от друга христианских вероисповеданий. То есть все называют себя христианскими, но друг от друга они очень отличаются по многим вопросам. Принципиальные различия существуют между православием и католицизмом. Они начались еще, как вы знаете, в XI, на самом деле даже раньше, даже в IX веке. Затем в самом католицизме произошел очень сильный раскол в XVI веке. Возникли протестантские конфессии, или тоже христианские исповедания. И затем протестантизм, то есть лютеранство, кальвинизм, да, сам в себе распался на множество различных ветвей. Так что в настоящее время мы имеем очень много, я бы сказал, разных подходов или разного освящения христианства. Обращаю при этом ваше внимание на следующий многозначительный факт. Все до одного христианского исповедания, англикане, старокатолики, лютеране, реформаты, баптисты, пятидесятники, так все они идут, высоко подняв одну и ту же Библию над своей главою. Все, слышите, идут с одним и тем же священным писанием. Факт очень важный. Оказывается, буква у всех одна. В чем же мы различаемся? Пониманием смысла. Вы знаете, в нашем народе есть очень интересное высказывание. Когда видят какого-нибудь деревенского мужичка, а обычно это именно мужичка, вы понимаете, это довольно любопытно, мужичка, у которого крыша начала ехать. Вы понимаете, что такое крыша едет? Или не понимаете в русском языке? Так? Все видят, крыша поехала. Что говорят? Зачитался Библией. Вы слышите, интересная вещь. Зачитался Библией. В чем дело? Может быть, это ошибка? Вы знаете, точно. Сказано точно, абсолютно точно. Если кто из вас когда-то читал Игнатия Брянчанинова «Творение», то мог там наткнуться невзначай на одну очень интересную мысль. Именно какую? Он пишет: «Прежде нежели изучать Священное Писание, необходимо самым тщательным образом изучить святоотеческое понимание Священного Писания, то есть читать Библию глазами святых отцов, а не самому по себе». Все вот эти съехавшие крыши оказались следствием ничего другого, как того, что человек, читая, так понимал их так, как ему взбредет в его голову. Особенно много споткнулось людей, и действительно крыша прямо поехала, очевидно, на толкование апокалипсиса. Апокалипсис – любимая книга вот этих вот мужичков. Если вы обратитесь к западным сектам различным, то, боже мой, чего там не найдете. Самый яркий пример, например, адвентисты. Адвентисты седьмого дня. Все построено на апокалипсисе. Все там, когда придет Христос. На какое небо Он сошел, на какое еще сойдет. И когда придет сюда. Сколько раз уже объявлялось второе пришествие. Позорно проваливались. И продолжают неуклонно идти тем же путем. Мне однажды пришлось читать лекцию в баптистской семинарии, там по благословению патриарха, так. И я хочу вам поделиться, потому что вам это очень пригодится. Вы выпускной класс. Многие из вас уже последний год. Вам придется соприкасаться с представителями самых разных христианских конфессий. Вот. Я хочу вам поделиться, может быть, пригодится вам. На чем построил всю свою лекцию? На одном только вопросе. Где критерий, то есть мерило, где критерий, по которому мы можем правильно судить о том, как понимать то или другое место Священного Писания, так, толкование которого в разных конфессиях очень различно. «Ты, Петр, на этом камне созижу церковь мою и дам тебе ключи царствия». Как понимать? Пресвитеры и епископы, о которых говорят деяния апостолов. Кто они? Кто они? Это мы оставили без перевода пресвитер. А пресвитер значит просто старший. Надо было перевести просто старший. Мы оставили без перевода епископ. Епископ – это надзиратель, смотритель. Протестанты говорят, при чем тут сан, при чем тут таинство? Апостол пишет черным по белому, вы – царственное священство. Вы, обращаясь к кому? Ко всем христианам. Без исключения. Где правильный смысл? По какому критерию мы можем судить? И масса других вещей в Священном Писании, да, которым, если мы начнем рассматривать, мы найдем решительные различия в католичестве, между католичеством, различными направлениями протестантизма и православием. Так, где истина? Где истина? Как узнать? Вот на этом построил я свою лекцию в баптистской семинарии. И сделал вывод такой. Если мы критерием истины поставим мое личное понимание, как это сделал протестантизм, то результат неизбежен, и он будет только один. Мы все рассыпемся, как горох. Говорят, что в Америке каждый день какая-нибудь возникает там новое религиозное объединение, в частности, и христианское, и каждый день угасает. Что-нибудь, десятки даже, непрерывно. Действительно, протестантизм, который объявил свое личное понимание критерием истины, весь распался в течение последующих веков. С 16 столетия до нашего времени образовались сотни различных направлений. Да и верно, что это за подход? Я думаю так, я думаю этак. Единственный остается критерий. У нас он есть. В православии он есть. Он тверд, надежен, глубок и разумен. Какой же этот критерий? Мы рассматриваем Священное Писание через призму, глазами священного предания Церкви, то есть голосом святых отцов. Когда мы видим, что вот это спорное место, святыми отцами единогласно или почти единогласно, потому что есть и вещи, в которых и отцы по-различному смотрят. Вот. Когда мы видим, что это место поднимается святыми отцами вот так в своем подавляющем большинстве мы верим. Вы слышите, еще раз повторяю, когда речь идет о многих отцах, не об одном, а о многих. Почему? Потому что прямо скажу вам, что бывали мнения и у святых отцов, которые не принимались церковью. В Арсенуфию Великому был даже задан вопрос, а почему вот мнение некоторых отцов не принято, и почему они ошибочны? Он отвечает на это. Не сказал, спрашивая, как ты смеешь так думать, а ответил, почему они ошибались. Почему? Причина очень простая. Он ответил, что они или не думали просто об этом, не проверяли это в молитве, просто как принято было от учителей в школе, где-то они слышали, так и сами не задумывались, и по-прежнему так и передают. Вот такие причины, то есть чисто человеческие. И, оказывается, и единичный святой отец может ошибаться. Это очень важно. Оказывается, единичное мнение само по себе не может являться критерием истины, даже если бы это мнение высказал даже святой отец. Православие на чем настаивает? Мы признаем действительно истинным пониманием только то, которое мы находим у многих отцов. Вы слышите? У многих отцов. Мы исповедуем то, во что верили, во что верят, во то, что будут верить, если хотите. То есть вот это вот единство предания, священного предания, то есть святоотеческого учения, святоотеческого понимания этого вопроса. Почему мы так доверяем единому голосу отцов? Причина очень простая. Если единичное мнение может быть высказано человеком как просто свое понимание, то когда мы находим множество высказываний отцов, то мы уже можем не сомневаться, что это не мнение, то есть не то, как я бы сказал, мне кажется, что так, а что это уже есть действие Духа Божьего в них. Дух один, и их мысль едина. Это есть доказательство того, что в данном случае мы уже говорим не о мнении человеческом, а об откровении Святого Духа. Вот. При таком понимании, при таком подходе к пониманию Священного Писания, мы находим твердый критерий, по которому можем оценивать. Ну вот я вам сказал, Деяния апостолов. Итак, вы все царственные священства, с одной стороны, с другой видим пресвитеров, епископов. Так, как же правильно-то здесь? Вы знаете, что протестантизм, в частности, лютеранство и кальвинизм, они отвергли священство как таинство. Слышите? Отвергли. Они отвергли фактически все таинства. Реформаты отвергли, кроме крещения, у них уже ничего нет. Саму Евхаристию они понимают, протестанты. Знаете как? Как воспоминание о Тайной Вечере. Вы подумайте только, до какого абсурда можно дойти. Протестантизм до чего дошел? Или те же лютеране? Христос присутствует в дарах, только пока причащаются. Кончили причащаться? Все, Христос покидает святые дары. И вы можете куда угодно выливать. Я помню, мы в Питере заседали, и там лютеранскую сторону возглавлял архиепископ лютеранский по всей России Кречмар. Да. Ну и задали ему вопрос, а что вы делаете с остатками вина после причащения? Вы выливаете, наверное? Тот, нет, мы не выливаем. Ну, немцы же. Мы это используем для следующей Евхаристии. Мы так чуть и не упали. Представляете? Это называется тело и кровь Христова. Понимаете, протестантский абсурд какой. Вот. Или то же самое католическое, например, понимание пресуществления. Когда хлеб и вино, оказывается, чудом Божьим превращается во Христа, что значит в тело? Не в мертвое же тело, а в живое. Значит, это Христос. И потом батюшка начинает живого Христа копием. Как говорил Фома Аквинский, «Иммолацио Кристи
заклание Христа происходит во время Евхаристии.
Какой ужас! Ну, чтобы не содрогнулся священник, Бог создает у него иллюзию, что это, кажется, хлеб, а не живой Христос.
Вот там, вот посмотрите, какие крайности, ужасные. То и другое. И не знаю, что лучше. Недаром это учение католическое, да, о пресуществлении. На Востоке никогда не было, слова этого не знало. Впервые появилось в 15 веке. Это слово произносит на Флорентийской унии Виссарион, епископ Никейский, который вскоре стал кардиналом Римской Церкви, православный епископ. Да. В 17 веке православие никогда не знало преложения, претворения святых даров. Этот хлеб есть тело. После приложения даров диакон что говорит священнику? Раздроби, владыка, хлеб. Как? Разве не тело? Не понимаю. Вы правильно сказали. Этот хлеб есть тело, потому что хлеб и тело единосущны. Этот хлеб воспринимается в ипостась Бога Слова. Он принимает все божественные, спасительные свойства тела Христова. И потому он является телом Христовым. И это кровью Христовой, да. Не потому, что происходят физические изменения, а происходят изменения совсем другого порядка. Воспринимается в ипостась Бога Слова. Нельзя это говорить. Это святые дары отныне. Вы видите, как отлично это, как от католического этого ужаса, о котором Хомяков писал. Так что же они? Мясо Христово причащаются, думают. В ужасе воскликнул. Так и протестанты. Воспоминания о Тайной Вечере. Давайте застолье сейчас устроим и вспомним. Помните, как мы школу кончали? Вот вам протестантская вещь. Я обращаю ваше внимание, я вам привожу это в качестве иллюстрации. Чего? Оказывается, как важно обратиться к святоотеческому наследию. Что говорят святые отцы об этом, как важно. Что они пишут. Иначе мы можем попасть неизвестно куда. Вот в нашем народе так и есть. Зачитался Библией. Так вот, теперь мы вынуждены говорить о православном христианстве. Потому что много стало христианств. На этом будет построен наш весь курс. Будем говорить только о православном христианстве. Мы попытаемся говорить о разных вопросах. Я вот взял специально с собой даже так программку, чтобы так прокомментировать вам сразу некоторые вещи. Да, что мы будем делать? Прежде всего мы поговорим о происхождении христианства. Ой, какой серьезный вопрос. Вы даже не представляете. Мы вот привыкли тут. Да, от Христа все идет. Как было бы здорово, чтобы мы услышали сразу шквал возражений. Каких? Нет. Христианство – продукт своей эпохи. Естественный продукт своей эпохи. Это порождение иудаизма, ветхозаветной религии, и эллинизма. Всей совокупности религиозно-философских доктрин того времени. Надо разобрать, правда ли? Если это правда, тогда грош цена нашей вере. Мы что утверждаем? Нет. Христианство – абсолютно новое явление. Мы утверждаем? Я вам скажу, что даже все, кто серьезно занялся этим вопросом, утверждали то же самое. Цитирую всегда, знаете, какого авторитета? Иже не во святых, не отца нашего, Фридриха Энгельса, а не кого-нибудь. Слушайте, что он написал даже. Христианство с самого начала, цитирую, слышите, встало в резкое противоречие по отношению ко всем существовавшим до него религиям. Вы слышите? Все религии между собой ладили в Римской империи. Христианство встало в резкое противоречие. Даже он признал, вот спасибо ему, наверное, за это много грехов простится, за одну эту фразу. Совершенно верно. Апостол Павел великолепно написал, мы проповедуем Христа распятого иудеям, одна линия иудейская, иудеям соблазн, другая линия, вся греко-эллинская, эллинам безумие. Это совершенно новая религия, причем настолько новая, настолько удивительная, что никто в голову не мог понять, как, откуда и что это. Вот мы с вами посмотрим происхождение христианства. Мы с вами должны это знать по какой причине? По той, что не только этот вопрос. Сейчас еще говорю о других и будем говорить. Вам придется соприкоснуться с многими людьми, которые будут заражены вот этими идеями скептицизма, атеизма, отрицания. И вы, друзья мои, должны подать им не камень по башке, а хлеб насущный. Слышите? С терпением, снисхождением и любовью подать хлебушек, а не камень. Для этого надо кое-что просто знать. Так вот, один из вопросов, которым мы с вами займемся, это происхождение христианства. Но уже видите, в чем специфика нашего с вами рассмотрения? Мы будем не так говорить, вот в Евангелии так написано. Когда вы скажете там на улице, он засмеется, скажет, я много сказок читал. Ваше Евангелие очень мне авторитет. Мы с вами будем подходить к рассмотрению этих вопросов совсем с позиции других. Все время, думая и наблюдая, так, что нам возразят, что нам скажут, что уже возражают, чтобы ответить человеку на его языке, материалом тем, который для него приемлем, логикой то, которое для него доступно. Вот Энгельс, о, это уже авторитет. Это уже авторитет. Пожалуйста. Правда же? Совсем другое дело. Вот так. Так что вот один из вопросов. Затем, конечно, придется в связи с этим, ну, придется просто ответить уже на элементарнейший вопрос, но по которому просто стыдно даже и говорить в 20-21 веке. Но что делать? Это вопрос об историческом существовании Иисуса Христа. То есть исторические свидетельства, есть ли таковые или нет. Кстати, вы подумайте, скажу вам. О Сократе, Сократ, все знают это имя, все. Великий древнегреческий философ. Учитель Платона, так? Никто не сомневается, что он существовал. О нем свидетельствуют только два человека. Причем, если сопоставить эти свидетельства, то они настолько разноречивы, что можно, знаете, голова закружится. Да что это так, за чепуха такая? Но мы понимаем, конечно же, каждый писал то, что он, так сказать, ну, отдавал чему-то предпочтение, подчас давал свои интерпретации. Понимаете ли, в чем дело? Что-то подчас даже слышал. Но никто не сомневается, что Сократ был. Об Иисусе Христе. То, что мы объединили в Новый Завет, на самом деле, сколько там авторов? Сколько там авторов? 4 только евангелиста. Павел. Дальше. Написал столько писем, которые сохранились, и никаких сомнений нет в их подлинности, что они принадлежат именно всей первому веку. Послание Иакова, послание Иуды. Вы посмотрите, сколько авторов сохранилось, независимо друг от друга. Тут скепсис. Оставим это мы с вами. Мы это с вами оставим. Мы с вами покажем другое. Что писали о Христе ненавистники Христа, презиравшие христианство. Светоний, Тацит, Плиний-младший, То есть языческие, как мы говорим, языческие историки промыслом Божиим остались их свидетельства. Причем не какие-нибудь. Он издание Академии наук в советское даже время. В советское время изданы были. Пожалуйста, посмотрите. Мы вот на что даже сошлемся. Посмотрите, был он или не был. Важным вопросом для нас с вами, конечно, является это осмысление сущности христианства, друзья мои. Да, вопрос действительно, сами понимаете. Вот вы говорите, христианство, христиан, ну что это такое, скажите мне, только знаете, что не мелите мне, знаете, не лейте воду на мельницу. Вы можете вы сказать не в очень многих словах, ну полчаса вам даю. Что такое христианство? То есть суть. Сущность можете изложить? Что это такое христианство? Что сказать человеку, который интересуется? Я знаю, что такое буддизм, мне все понятно, хотя ничего не понятно. Да. Знаю, что такое ислам. А что такое христианство? Скажите. К вам с ножом в горло. Емь, давляши. Вот. Так вот, надо поговорить об этом вопросе. Но не только на предмет, знаете ли, там, скептиков, рационалистов, только надо еще, я вам скажу, может быть, не только не менее, а столь же важно, а подчас и даже более важно, самим себе уяснить все-таки, что это одна из прочих религий, или тут есть что-то такое, чего мы нигде действительно не найдем. В чем же сущность этого христианства? Что такое оно сказало? Что оно такое? Что оно дало человечеству? Христос? А что он особенно сделал? И сущность христианства вся в подвиге Христа. А что он такое сделал? Чего особенного? Мир как был, так и остается. Что он от грехов избавил? Что люди безгрешные стали? Нет. Он воскрес, что люди теперь не умирают? Умирают. Что же он сделал-то? Чего особенного? О чем говорит? Мы с вами разберем при этом и разные точки зрения на сущность христианства. Они очень разные. Некоторые видят в христианстве новую мораль. Слышите? Новую мораль. Другие видят в христианстве новое учение. Даже есть изобретатели такие, которые говорят, даже новое религиозно-философское учение. Есть, которые видят в этом новую социальную концепцию. Я помню, хожу по Третьяковке однажды. Так, и вдруг стайка учеников, старшеклассников, с учительницей идут. И подходят, я как раз стоял у картины Крамского «Христос в пустыне». Так, ну, я немножко отступил. Да, и вот учитель подходит. Вот, вот, дорогие мои, да, ученики, вот смотрите, вот видите, сидит Христос в пустыне. Он думает о том, как бы совершить революцию, чтобы избавить людей вот, от рабства, от социальной несправедливости и так далее. Революционировать. Правда же здорово как? Это изумительно. Да, я не помню что, но я как-то задал вопрос другой. Что-то, а вы как? Я сказал, и тут же отделилась небольшая группка, и потом все, бросили свою учительницу и ходили со мной уже. Вот. Я просто к чему это говорю? Вы подумайте. Оказывается, Христос – это революционер, ни больше, ни меньше. И вся суть христианства, значит, в чем? В богословии революции. Да. Даже до этого доходит. Вот это, друзья мои, нам очень важно разобрать. Потому что, я бы сказал, такое стихийное, некое внутреннее стремление – человека, живущего только этим миром, и который даже думать не хочет ни о какой будущей там жизни и о чем-нибудь, и думать и не хочет и помнить о смерти, он пытается само христианство свести к чему? К инструменту, благодаря которому можно наилучшим образом жить и устроиться здесь. Как все это ловко делается, до чего наш ум лукав. Вот. И вот тут разные точки зрения на христианство.
Новый закон.
Говорят, то Бог в Ветхом Завете дал один закон, теперь дал другой закон. Попробуй не исполни закон. Попробуй на красный свет проехать, я тебя всыплю.
Закон.
Что-то такое не то. Закон ли это? Или это нечто совсем другое? Итак, различные точки зрения на саму сущность даже христианства. Вы понимаете, как для нас это важно понять? Понять действительно. И понять именно, прежде всего, даже для самих себя. Понять это для того, чтобы сказать верующим, не кому-нибудь, верующим. Ну, а также, конечно, и ищущим, интересующимся христианством. Вот так. Так что это тоже, видите, важный вопрос нашего с вами курса.
Такой темой, которая будет пронизывать, пожалуй, наш курс весь, от начала до конца. Я хотел скрыть тайну, но уж так быть, просто вижу, мы познакомились, а по знакомству чего не скажешь, правда же, все раскроешь.
Вот и я хочу вам сказать, основная идея всего нашего курса будет какая? Мне хочется показать вам, я постараюсь это сделать, что христианство – это действительно истинная религия. То есть, иными словами, хочу сказать об истинности христианства. Я не прибавляю дальше, в отличие от других религий, а то это будет нетолерантно звучать. Поэтому я ничего не сказал вам, правда же? Я сказал об истинности христианства, но не сказал вам о неистинности или ложности других религий. Правда же? Я вам не сказал. Это вы понимаете прекрасно, конечно. Зачем же такое говорить? Да. Только об истинности христианства буду вам говорить. И вот здесь нам с вами придется говорить не только о том, что я уже вам сказал, а вот этот вопрос осветить на, или лучше сказать, проиллюстрировать на основных христианских истинных веры. В чем тут дело? Вот возьмем учение, ну, к примеру. Христианство говорит, что Бог един, но троичен в лицах. Вам тут же скажут, новость какую сказали. Так в Древней Греции и в Риме полно было троиц богов. Ну и что нового? Ну и что нового? Еще один вариант тех же самых вещей. Вот это нам и нужно. Вот что нам и нужно. Да, скажем, можете так, давайте посмотрим вместе. Ну-ка, давайте посмотрим. Давайте поближе подойдем. Я все время напоминаю при этом известный эпизод из «Мертвых душ» Гоголя, когда Чичиков подъезжает к Плюшкинскому, к имению Плюшкина, выглядывает из кибитки, и бедный никак не может понять. Он видит, стоит человека у какой-то кучи, но не может никак разобраться, ай мужик это или ай баба. Ну никак. И сюда посмотрит, и слева, и справа. Нет, невозможно. Ну что, попробуйте у Плюшкина, да, узнать, кто это стоит. И даже когда подъехал и заговорил этот человек каким-то бабьим голосом, он и тут не сразу понял. Только уже соприкоснувшись воочию здесь, наконец понял, что это все-таки мужик. Так вот, знаете, есть французская хорошая пословица. Ночью все кошки серые. Все. И черные, и белые, и полосатые, и какие угодно. Ночью все кошки серые. Для человека, который никогда не вникал, как учит христианство об этих истинах, ну, в частности, о Боге Троице, верно можно подумать, о, сколько угодно Троиц мы найдем вам в истории. Как только подойдем ближе, скажем, вот это да, Такого никогда не было нигде. Такого учения никогда не было. Это серьезнейшая вещь, оказывается. Только поближе подошли. Никогда не было, оказывается. Мы об этом поговорим, я сейчас не буду объяснять. Боговоплощение. Точно та же история. Уж боги воплощались там в Риме, в Греции, в Сирии, в Египте. Всюду воплощались. Кажется, ничего нового. Как только подойдем и посмотрим, как учит христианство эти религии, может только развести руками. Откуда это? И только и будем с вами поминать Энгельса. Христианство вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими религиями. Совсем другое. Понимаете, кажется аналог. Находим, кажется, аналоги в других религиях. Содержание совсем другое. И вот так мы с вами пытаемся с вами прогуляться. Прогуляться спокойно, без шума, без крика. Так, прогуляемся с вами по всем, ну, может, не по всем, по основным христианским истинам. Вы слышите? Я говорю христианским, не общерелигиозным, а христианским истинам. То есть специфически христианским истинам. С тем, чтобы увидеть, как учит христианство, и что из этого? Из этого-то что? Самое главное. И мы каждый раз будем с вами убеждаться. Странное дело. Откуда же это учение? В иудействе его нет, в Греции нет, в Риме нет, если хотите, в Египте нет. Откуда? Христос нигде не учился, апостолы – рыбаки. Откуда же это такое учение? Вместо того, чтобы просто передать, как и было, откуда? Причем каждое из этих положений христианской веры само в себе – не какие-то фантазии, понимаете ли? А это серьезные прям вещи, серьезные положения, очень глубокие, насчет в отношении которых дальше в истории человечества уже, а не только, идут бесконечные исследования, построения, глубокомысленнейшие философские концепции и так далее. Рыбаки дали такой богатейший материал для человеческой мысли. Могли ли они это? Откуда же такая премудрость? Помните, как о Христе говорили? Откуда такая премудрость? Понимаете, может человек иногда что-то такую, какую-то идею сказать. Даже сумасшедший может что-то иногда блеснуть. Когда мы видим целую россыпь, если хотите, вся система христианского вероучения такова, то нам придется делать один и единственный вывод. Да, ученики записали слова не простого человека, не какого-то иудея необразованного, тем более иудея, который не имел никакого мистического образования, ни какого-то философа, сына плотника. Это учение божественное, а не человеческое. Божественное, как только мы сказали, если это не человеческое, не из земли взятое, значит, это учение истинное. И понятие божественное и истинное – это понятие тождественное. Понятно вам? Вот, друзья мои, вот это… Это будет основной, я бы сказал, ну что ли, красной линией проходить через наш курс. Так одна истина за другой будет представляться нам, и мы с вами будем рассматривать под этим углом зрения. Не забывайте, что мы же занимаемся не догматикой, а апологетикой. Теперь понимаете? Для догматики не надо там и спорить. Это истина почему? А почему? Мы же верим, что это есть истина. И больше ничего. Так написано в Священном Писании, так говорят святые отцы. Вопрос окончен. у нас с вами апологетика. Мы должны с вами это показать людям, которые могут посмотреть скептическим взором. Так? Им нужно представить аргументы не от Священного Писания и святых отцов. Вот откуда нам нужно взять аргументы, которые были бы достаточно убедительны. Вот что нам нужно. Поэтому мы и будем с вами вести разговор об истинности христианства, то есть о его божественном происхождении, то есть о его нечеловеческом происхождении, о нечеловеческих истоках. Слышите? Нет их. Их нет. Ни в тех религиях, в которых возникло христианство, ни в тех религиозно-философских концепциях, которые были главенствующими в ту эпоху. Хотя об этом можно бы и не говорить даже. Что, Христос в философии, что ли, учился? Что ли? Можно бы и не говорить. Но для того, чтобы показать полную картину того, что эти истины неземного происхождения, мы даже об этом поговорим. Нет, посмотрите, это не стоические какие-то идейки, которые развело христианство. Нет, не филоновские, а это поистине только божественные. Другого источника просто нет. Вот так. Вот об этом это, пожалуй, будет самой главной мыслью, к которой мы с вами будем возвращаться. И, конечно же, нам придется с вами поговорить уже не только в этом ключе, не только в ключе истинности христианства, но и в ключе том, который можно назвать как насущная реальность нашей жизни, то есть о том, о спасении, что это такое. Особенно важный вопрос – что означает жертва Христова? Что она означает? Что она дала? Если мы начнем приводить слова из догматического богословия, «Он нас спас от греха, проклятия и смерти», нам просто улыбнуться в ответ, скажут, ну, начетчики, ну что ж, давайте, твердите, с вами разговаривать, в общем, нечего. Нам нужно показать, действительно, что же дала жертва Христова. Почему Он Спаситель? А зачем Он страдал? А разве не мог Он без страданий это решить? А что это значит грех? А как это понять, что Он от него избавил? Разве Он избавил? Разве перестали люди грешить? То же самое касается и смерти. В чем суть жертвы Христовой? Что же такое она дала? Каково значение таинств? Таинство – это что такое? Магические действия? Окунули три раза, произнесли формулы, и все в порядке, да? И все? Это что такое? Или нет? При каком условии священного действия действительно посылает человеку особый дар? Как учит Церковь благодати, при каком нет? Задумывайся насчет этого или нет. Кирилл Иерусалимский, патриарх, тогда еще архиепископ, пишет, если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Ой, как интересно. Тайная вечеря. Христос причащает учеников, дает Иуде. И что евангелист дальше пишет? И с этим куском вошел в него сатана. Оказывается, с причастием сатана может даже войти. Слыхивали ли вы когда-нибудь такое? Нет, об этом не помалкиваем. Мы говорим, причастить, причастить, причастить. Об этом помалкиваем. Так же, как помалкиваем часто и о словах апостола. Оттого многие из вас болеют и умирают. А оказывается, таинство – это не магия. Это не просто надо что-то сделать, и все готово.
Дар благодати – это не птичка, которая в клетку раз, формулу сказал, и клетка захлопнулась, и Дух Святой уже все попался. И теперь уже никуда, голубчик, ты не денешься, голубочек наш. Да, потому и голубем тебя рисуют, что в клетку можно поймать формулой. А оказывается, нет. Нет, оказывается. Оказывается, и крещение может оказаться безблагодатным. Попробовал бы кто-нибудь сейчас из богословов сказать такую вещь. Попробовал кто-нибудь. Что можно окрестить, а он не крещенный. Можно обвенчать, а он не венчанный. Можно причастить, а в него сатана может войти. С причастием. Страшные вещи. Нет, лучше будем говорить не так. Главное крестить, главное причастить, главное обвенчаться, и все в порядке. Тише гладь и Божья благодать. Куда это лучше, правда же? Христианство – религия серьезная. Она ставит человека перед реальностью Бога, о котором сказано: «Бог ваш есть огонь поедающий». Он может быть очистительным, а может быть поедающим. Таинство не магия, в которой только надо все правильно сделать и произнести правильные слова. Это нечто совсем другое. Здесь соприкосновение с самим Богом, а не с кем-нибудь. Об этом надо поговорить, правда же? И как это важно для, как для нас самих, так важно и для тех, кто еще не знакомы с христианством. И, конечно, вопрос, о котором опять придется говорить нам с вами, о церкви. О церкви. Что такое церковь? Что это такое церковь? Понимаете? Вот ведь задача. Вопрос очень серьезный. Сколько могут выступать в истории мы? Вот для чего истории церкви проходим? Когда от имени церкви выступает какой-нибудь иерарх, а его потом от церкви отлучают. Его устами церковь говорила или нет? В этот момент. Что надо считать, что когда он говорит, значит, это говорит церковь или нет? Или ждать потом, пока мы помрем и оттуда увидим? Нельзя забывать, что есть церковь тела Христова, а есть церковь организация общества. Вы обратите внимание, Христа кто распял? Церковь – организация, первосвященник, ну, патриарх, архиерей, фарисеи, ну, фарисеи, те, которые давали клятву исполнения, точного исполнения всего закона Божьего, ну, по образу монашества. Так, фарисеи, книжники, то есть богословы, слышите, всезнающие богословы, распяли Христа. Церковь организация. А кто действительно оказался членом церкви? Небольшая группа вот этих рыбаков-апостолов, несколько женщин, этих покаявшихся, наконец, разбойник, очевидный, раскаявшийся, осознавший и раскаявшийся в своих преступлениях. Вот, оказывается, как очень важно, что же есть такое церковь. Человека, который крестили, он уже член церкви. Птичка в клетке, голубок в клетке. Да? А что мы слышим каждый раз, когда подходим на исповедь? Примири и соедини святей твоей церкви. Меня соединять? Православного? Меня, православного, соединять? Да я член церкви, вы что меня соединяете? Потому что, когда будете на исповеди, вы протест заявите, батюшке. Когда он над вами будет читать эту молитву. Вы что, батюшка, читаете? Надо бы задуматься. Окажется, членом церкви становится не по акту крещения, как я сказал, голубок в клетке, А оказывается, принадлежность к церкви может быть от нулевой почти, как гармошка, до бесконечного размаха святости. Мы лишь в той мере принадлежим церкви, в какой в нас есть мера святости Христовой, то есть мера чего? Понуждение к жизни евангельской.